эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
В студии действительно «Христианство. Трудные вопросы». В студии Сергей Львович Худиев. Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
И помогать ему сегодня будет Екатерина Горбунова. Будем зачитывать ваши сообщения, отвечать на самые разнообразные вопросы о христианстве. Все, что вас волнует, все, что вас беспокоит, вы нам можете направить в устной либо в письменной форме. Вот, в общем-то, позвонить вы нам можете по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Воспользоваться мобильным приложением можно сразу и для звонков, и для СМС. Teos.fm, наш сайт, принимаем ваши сообщения. Наша видеотрансляция ВКонтакте и в Фейсбуке. Там, где вы нас сейчас смотрите, там, где вы видите нас, на фоне вот баннеров и стен, вот там можете нам задавать вопросы. Их тоже мы видим, мы тоже их зачитываем. Ну, не все может быть сразу, что-то остается всегда на следующую передачу, но в любом случае, в конечном счете, зачитываем все вопросы. Вот так, в частности, был вопрос от Вадима. Вадим нам написал: можно сказать, что я живу в присутствии Божьем, если я ощущаю его возле себя. И прошу понять это правильно, в том смысле, что мне не бывает одиноко. Я вижу Бога в обстоятельствах, я получил утешение в сложной ситуации, когда неверующий или маловерующий человек точно бы уныл.
Ну, значит, такой вот ваш личный мистический опыт. Я просто не берусь его комментировать, потому что личный опыт – это очень такое внутреннее дело, его снаружи не видно. Поэтому я признаю просто как бы это как такое ваше личное свидетельство о том, что у вас такой личный опыт есть.
Было довольно объемное сообщение от Михаила. Как вы считаете, как нужно развивать христианские апологетические группы в социальных сетях? Я немного пребываю в ступоре, потому что понимаю, что нужен какой-то творческий подход к атеистам, нужно чем-то их зацепить, чтобы они хотя бы не относились к собственной душе, поиску мировоззрения равнодушно. Я веду группы, но пока что я не нахожу какой-то концепции, метод, который бы работал и помогал людям. Это большая проблема, ведь православные группы в соцсетях часто только и занимаются тем, что выкладывают цитаты святых отцов, причем одни и те же. А мне хочется именно разъяснить какие-то сложности в христианстве тем, что не понимает или не хочет понимать. Богословское образование позволяет мне это сделать, но нужен какой-то творческий подход. Благословение ведь должно искать пути к сердцам людей в каждой эпохе, неся свою благую весть. Но в разные эпохи разные методы. К примеру, наш с вами любимый писатель Клайв Льюис нашел такие пути в свое время в виде произведений, аллегорий, сказок и так далее. Как вы считаете, какие подходы нужны в наше время, в нашей эпохе постмодернизма?
Ну, вы знаете, я думаю, что нужно просто находить людей, которые критикуют христианскую веру или ставят какие-то вопросы и отвечают на эти вопросы, на эту критику. То есть это самое простое, это работает, то, что вы... Нужно просто вступать активно в разговоры с атеистами или в разговоры с людьми, у которых есть вопросы, и на них спокойно, подробно отвечать. Ну, вот это я бы посоветовал.
Вопрос от Виктора, точнее, два вопроса. Сергей Львович, у меня к вам два вопроса, которые мне задал атеист. Можете ли вы доказать, что христианство, а в частности Русская Православная Церковь, это не секта? Сектор – термин, который используется для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного направления и противостоящей ему. Христианство – часть целого или, другими словами, отколовшаяся от основного учения иудаизма секта, изначально организованная 12 рыбаками и одним раввином. Напоминаю, что Иисус читал лекции в иудейских храмах. Это тезис моего собеседника-атеиста. Можете ли вы его опровергнуть и доказать, что христианство и РПЦ не секта? Давайте ко второму вопросу тогда уже.
Ну, мне кажется, зачем это опровергать? Потому что у нас с атеистом-то разногласие не в том, секта ли РПЦ, а у нас с ним разногласие в том, реален ли Бог. Я думаю, нужно как бы с этого начинать, что Бог реален, Он открылся в Иисусе Христе, и уже потом мы начинаем искать общину, к которой человек должен присоединиться, если он поверит во Христа. А так, ну какая разница? Если Бога нет, то какая разница, там, РПЦ или кто угодно еще? Это все оказывается просто неважным. Прежде всего, когда мы беседуем с атеистом, важно найти, ну, собственно, тему, которую нам важно с атеистом обсудить. И с атеистом мы говорим прежде всего о реальности Бога. Потому что тут бывает так, что люди уходят в обсуждение каких-то непринципиальных на данный момент вопросов, и они просто устают, просто злятся, просто уматываются, и это не приносит никакой пользы. Поэтому, ну, хочет человек назвать РПЦ сектой, да на здоровье. В данный момент я не буду с ним спорить на эту тему, потому что это меняет? Если нет никакого Бога, то какая разница? А если Бог реален, если Бог воплотился в лице Иисуса Христа, вот тогда у нас возникает вопрос о церкви.
И второй вопрос, соответственно, от Виктора. Религии не нужны в принципе, они разделяют людей и делают их тупыми. СССР была страной ученых, мы первые запустили ускоритель частиц, мы первые создали водородную бомбу, мы первые запустили человека в космос, мы первые вышли в открытый космос, мы первые построили атомную станцию, первые построили орбитальную международную станцию, мы были в авангарде науки. Где мы сейчас, когда главенствует религия? Знаете, где больше всего верующих? В тюрьмах.
Видите ли, ну, на самом деле, это аргументация, которая, она вообще не о реальности Бога. Человек считает, что атеистические общества, они более продвинутые, он ошибается определенно. Вот есть Северная Корея, у нас сейчас осталось наиболее атеистическое общество, которое не является наиболее технологически продвинутым. Там есть Южная Корея, где очень серьезное присутствие христиан. Там 25% буддистов, 25% христиан. Корейские миссионеры едут по всему миру. И вообще Корея — это страна с очень серьезным христианским присутствием. Я думаю, можно сказать, что это христианская страна. Но эта технологическая страна весьма продвинутая. Соединенные Штаты Америки до сих пор высокий уровень религиозности, и до сих пор это технологически продвинутая страна. То есть тот тезис, что религиозность населения, она обратно пропорциональна технологической продвинутости, он просто ложен. Мы видим страны с достаточно высоким уровнем религиозности, где достаточно высокий уровень развития технологий и науки. Но я бы вообще обратил внимание на другое. Бог существует на самом деле? Понимаете, в принципе, возможна ситуация, когда религия общественно чрезвычайно полезна, а Бога никакого нет. Я читал статью одного англичанина в «Таймсе», это было годы назад, когда они еще не поставили этот paywall. Там человек говорил о том, что как атеист он считает, что Африке нужен Бог. И он имеет в виду, что он там в Африке работал, и Африка, там, она разная по уровню развития, но вот он был в достаточно таких несчастных районах, и там приезжают благонамеренные европейцы, пытаются помочь, и ничего не выходит. А у кого выходит, это выходит у церкви. Потому что в чем нуждаются африканцы, это в том, чтобы приобрести какое-то мировоззрение, которое бы определяло их поведение, которое бы изменило их отношение к жизни вообще. И он там приводит пример. Какая-то светская миссия, очень хорошие благонамеренные люди построили больницу, а через какое-то время больница заброшена, никто не работает. Миссия католическая построила больницу, больница работает до сих пор успешно. Почему? Потому что произошло не только материальное вливание, произошло изменение в мировоззрении людей, произошло изменение в том, как люди относятся друг к другу. Вот, и он это пишет, будучи атеистом. Он считает, что Бога никакого нет, но что религия, христианская религия, она работает как такой психологический механизм, который помогает людям иначе относиться к жизни, и от этого им происходит большая польза. То есть, в принципе, можно быть атеистом и считать религию полезной. Поэтому вопрос не в том, как религия соотносится с техническим прогрессом. Вопрос в том, реален ли Бог на самом деле. И к этому вопросу все-таки надо возвращаться.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей Львович, это Вячеслав. Скажите, пожалуйста, а вот если по десятибалльной системе надо себя ощущать вообще в нуле, чтобы надеяться на спасение через Христа, или можно все-таки ощущать себя там на пятерочку или на троечку и надеяться все-таки на спасение через Христа, понимая, что до десятки все равно не дотянешь? Или только нужно быть в нуле?
Видите ли, апостол Павел, например, говорит: «Я больше всех потрудился, не я, но благодать Божия, которая со мною». И христианин, сделав доброе дело, он не должен говорить, что это дело злое. И христианин не должен отрицать за собой что-либо доброе. Он должен благодарить за это Бога. Он должен говорить, что если бы не Божия благодать, если бы не Божья милость, если бы не каждодневная Божья забота обо мне, я бы давно был в аду. Я бы давно туда провалился. Если я сделал нечто доброе, я за это благодарен Богу. Не нужно отрицать, как апостол Павел говорит, благодать Божию, я есть то, что я есть. То есть не нужно нарочито отрицать за собой нечто доброе, если это доброе есть. Нужно за это благодарить Бога и признавать в этом плод Божьей благодати.
У нас есть сообщение в Фейсбуке как раз таки. Напоминаю, что вы нам можете писать в нашей видеотрансляции в ВК, Фейсбук. Задавайте вопросы в комментариях, мы их тоже будем зачитывать. Райан пишет: «Часто, когда речь заходит о блудных грехах, я высказываю христианскую точку зрения на эти вопросы. Мне отвечают, что я просто никогда не любил и не понимаю, насколько сильно это чувство. Как на это реагировать?»
Понимаете, в чем дело? Любить человека — это все-таки иметь в виду его благо. И в христианском контексте любовь предполагает, что в центре моего внимания находится другой человек, а не мои чувства. Вот в состоянии ли человек предпочесть другого человека своим чувствам? Знаете, чувство — это что-то такое, что находится у меня внутри. Это мои переживания. Любовь — это то, что относится к другому человеку. Что касается любви, там, понимаете, проблема какая в миру. Люди называют любовью романтическое влечение. Это нормальная гормональная реакция здорового мужчины на здоровую женщину и наоборот. Это само по себе не хорошо и не плохо. Это в идеале это хорошо, это Божий дар, когда юноша и девушка, они друг друга полюбили, они вступают в брак, это замечательно. Это Бог так устроил, это очень хорошо. Но бывает так, что человек ищет эгоистического переживания вот этого романтического. Он считает, что это переживание его полностью оправдывает во всех его действиях. И мы, христиане, на это смотрим так, что, как у меня могут быть желания, аппетит у меня может быть хороший. И я могу пойти купить каким-то законным образом пищу себе, ее поесть, и в этом никакого греха не будет. Я могу украсть эту пищу. Я могу, совершить кражу. Допустим, я такой чревоугодник, я очень люблю дорогие рестораны, денег у меня на них нет, я их не могу заработать. Я совершаю преступление, чтобы денег себе заработать на эти дорогие рестораны. И в этом случае мое преступление будет не в том, что я вкушаю пищу. Вкушать пищу не грех, а в том, что я ее приобретаю каким-то незаконным путем, я при этом обижаю других людей. Вот любовь, она предполагает, что для меня другой человек важен, более важен, чем мои переживания. В старой советской постановке пьесы «Обыкновенное чудо» там один персонаж спрашивает другого: «А ты что сделал из любви к женщине?» «Я отказался от нее». То есть любовь именно как забота о благе другого, она предполагает, что я свои переживания, свои эмоции, свои чувства, я готов поставить на второе место. И это абсолютно необходимо для любви, потому что, этот механизм, он физиологически будет работать, Он будет работать еще долгое время до старости. И человек, который уже с кем-то, человек, который уже кого-то возлюбил, человек, который уже находится в браке, в отношениях, по крайней мере, он может поехать на метро, и на метро у него там бах, глаза их встретились, там химия сработала и все дела. И что он теперь должен будет делать? Вот если он хочет сохранить отношения, то, естественно, он должен будет сказать нет. И если мы хотим поддерживать отношения любви с кем-то, мы должны будем научиться говорить «нет» вот этой реакции. То есть мы когда-то должны будем ей говорить «да», а когда-то «нет». Мы должны ее контролировать. А то, что я испытываю сильное романтическое влечение, это не может быть оправданием чего бы то ни было. Потому что, ну, смотрите, представьте себе, там, человек кинул своего делового партнера на деньги. И то, значит, к нему приходит и, как в таких случаях делая, как это называется, предъявы кидает, говорит, ты что, кинул? А он говорит, ну, а вот ты знаешь, я так люблю деньги. Ох, я так люблю деньги. У меня такое вообще вот влечение к деньгам. Моя единственная отрада и утешение в этой жизни. Ты уж извини, но я ничего не могу поделать с моим горячим чувством к деньгам. И мы ему тогда скажем, естественно, в этом случае, что, ну, твои чувства к деньгам абсолютно твои проблемы. Абсолютно. Это не значит, что ты можешь там людей обманывать на эти деньги. Вот точно так же обман и отказ признавать другого человека, когда речь идет там, о отношениях с противоположным полом, это точно такое же недопустимое дело. Но вы знаете, вот как у Льюиса есть замечательное эссе «У нас нет права на счастье». И он там пишет о том, что он приводит пример, там две семейные пары распались, потому что муж бросил жену, она, соответственно, бросила ради него мужа, и кто-то сказал, они же имеют право на счастье. Там и Льюис говорит, что, ну, постойте, мы же не говорим, что человек имеет право добиваться счастья любой ценой, мы же не говорим, что человек имеет право воровать, если у него счастье в деньгах. И мы не должны поступать бессовестно по отношению к другим людям просто из-за того, что у нас возникли романтические переживания. Поэтому, когда люди считают, что их романтическое переживание – это высший авторитет в этой жизни, которому они должны последовать, ну, с христианской точки зрения это не так. Это не так, потому что, мы должны контролировать наши устремления природные, а не следовать им. И с христианской точки зрения любовь – это подлинная забота о другом человеке. Если вы хотите проявлять любовь к другому человеку, вам придется свои чувства как-то контролировать. Более того, если вы свои чувства контролировать не хотите, вы будете несчастны неизбежно. У вас прочных отношений ни с кем не получится. Тут еще проблема в том, что когда у человека нет в жизни отношений с Богом, и нет в жизни какой-то важной цели. Понимаете, я тут постараюсь быть объективным, у человека может быть какая-то важная цель вне отношений с Богом. Допустим, там он ученый, у него в этом есть цель. Люди заполняют вот эту пустоту в жизни вот именно такими романтическими переживаниями. И им кажется, что это самое важное у них в жизни. Если они скажут «нет» этому своему романтическому порыву, они всю жизнь, вся их жизнь останется пустой, вся их жизнь останется несчастной. Но это от пустоты в жизни, и людям нужно наполнять свою жизнь именно отношениями с Богом, а не вот этой эмоциональной наркоманией, когда человек хочет переживать определенные эмоции. То, что у тебя вызывает романтическое влечение, там, не знаю, молодая привлекательная женщина – это абсолютно естественная физиологическая реакция. Ну и что? Ну и что? Мы не должны следовать нашим естественным физиологическим реакциям, вернее, как? Мы должны понимать, когда мы им должны следовать, когда лучше не надо.
Предлагаю сделать небольшую паузу, после этого вернемся. Напоминаю, что вы нам можете писать ВКонтакте, вы нам можете писать в Фейсбуке, наше мобильное приложение. В общем, для этого у вас все возможные способы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Был вопрос от Вовы. Здравствуйте. Кто дал жизнь сатане? Кто тот источник, кто дал возможность сатане быть?
Бог. Бог является творцом всего существующего. То есть Бог создал прекрасного ангела, который потом совратился, который потом пал, который как раз и стал сатаной.
Андрей спрашивает, иудаизм – кровавая религия? Люди, которые с этим не согласятся, полагаю, Ветхий Завет не читали. Как Моисей вырезал деревни, как Бог топил людей и сжигал и так далее.
Видите ли, Ветхий Завет должен читаться в его историческом контексте, что Библия – это история спасения. История спасения разворачивается в этом реальном, в падшем мире. Она не разворачивается в неком идеальном мире. Бог не спасает фей и эльфов. Бог спасает людей, тех, которые есть. Вот этих грязных, грешных, ужасных людей именно Бог и приходит спасать. Бог приходит в мир, какой он есть на самом деле в результате грехопадения. И это мир весьма пугающий. Это мир, населенный грубыми и жестокими людьми. И Бог действует в этом мире. И поэтому, конечно же, когда мы читаем Ветхий Завет, мы читаем о взаимодействии Бога с тем народом, который есть. И в том, как это взаимодействие воспринимается тем народом, который есть вообще в наличии. А поэтому, конечно же, Ветхий Завет отражает время, когда он был написан. Он отражает тогдашнее состояние нравов. И, конечно же, с точки зрения Нового Завета, когда у нас тут прошло уже 2000 лет после провозглашения Евангелия, нами это будет восприниматься как нечто дикое. Ну, совершенно естественно, конечно. Бог приходит к очень диким людям. А как им ему у других неоткуда взять? И сейчас мы находимся внутри цивилизации, которая глубоко преображена Евангелием, и с точки зрения которой это все и выглядит дико, вот именно потому, что с тех пор Бог нас провел этим путем. Мы сильно изменилось наши взгляды на мир именно потому, что Слово Божие нам проповедано.
Вопрос от Георгия. Хотел бы задать вопрос. Закон никто не мог исполнить в совершенстве, исполнил только Христос. Но он, придя, сумел поднять планку праведности на такую высоту, что об исполнении его заповедей можно разве что мечтать. А Иоанн пишет, что заповеди его не тяжки, хотя сейчас мысли и мотивации приравнены к действию.
Значит, действительно, закон никто не мог исполнить в совершенстве. И Христос не поднял планку. Нельзя сказать, что он поднял планку. Он просто показал, что значит на самом деле исполнять закон. Потому что есть соблазн свести закон к уголовному кодексу. Что я не совершил там деяний, предусмотренных уголовным кодексом. Ну вот и отстаньте. Меня нельзя притянуть по такой-то статье. Ну вот я и молодец. На самом деле закон предполагает послушание Богу, совершенное послушание Богу и послушание не только в действиях, но и в общей жизни такой ориентации. Там, вот как была такая песня шуточная «Я задавил бы тебя трактором, но я боюсь тюремных факторов». То есть человек готов совершить убийство, но он понимает, что его от этого удерживает страх перед наказанием. И вот закон, он показывает людям, что они согрешили. Христос показывает нам с Нагорной проповеди, что мы не соответствуем его проповеди, что мы пали, мы согрешили. И когда мы понимаем, что мы пали и согрешили, мы принимаем и готовы принять Божью благодать. Бог нас прощает, и Бог меняет нашу жизнь так, что мы желаем исполнять волю Божию. Заповеди не тяжкие в том плане, что человек, который возродился, который переменил свою жизнь, он желает угодить Богу. для человека духовно невозрожденного заповеди – это некая тягота. Это что-то, что на меня сверху навесили. Это что-то такое, что я охотно бы не исполнял, но я понимаю, что с Богом мне лучше не ссориться. Это, знаете, как отношение к государству, скажем, вот представьте себе, там, предприниматель, у него бухгалтер. Бухгалтер, он должен оптимизировать налоги. То есть он должен постараться заплатить государству как можно меньше, при этом не нарушая закона формально, не подпадая под репрессии. Хороший бухгалтер, он это умеет делать. Он не нарушает закона, ему нельзя предъявить формальных претензий. Но при этом он старается, чтобы родному предприятию осталось побольше денег, государство получило поменьше. И вот для человека невозрожденного отношение к Божьему закону, оно вот такое. Я формально не буду нарушать, я боюсь, мне прилетит, но я буду делать все, чтобы минимизировать последствия там. Знаете, как закон Божий говорит, не убей, но вот таких гадов, как мои враги, их, конечно, убивать можно. Ну, тут как же, знаешь, такие гады, их вообще надо всех поубивать просто. Ради всего святого надо поубивать. Наверняка же Бог бы одобрил, если бы он знал, какие они гады, он бы не стал бы давать этой заповеди «не убей». Или там человек, какие-то у него еще страсти, которым он желает последовать, и он это обходит. Когда человек воспринимает Божью заповедь как что-то на него навешанное. Ну, знаете, как я приведу аналогию опять-таки с браком, там, допустим, человек не любит свою жену, он к ней плохо очень относится, он ее предает, и для него вот узы брака — это что-то очень тяжелое, что-то, что на него навесили. Ну, он сам на себя, может, навесил, но вот он этим недоволен страшно, что на нем это висит. Он хочет от этого освободиться. Но могут быть какие-то причины, по которым он не освобождается. То есть он понимает, допустим, что он себе карьеру сломает, если он в некоторых кругах, если человек просто бросит жену, это ему на карьере плохо скажется. Это вот ситуация, как человек может реагировать на Божий закон. Что-то такое, что на меня навесили, и я этим недоволен, но я вынужден это соблюдать. А благодать – это когда человек просто любит свою семью, он любит свою жену, ему просто и не хочется ей изменять, ему не хочется ее бросать, ему это в голову не приходит. И вот человек, который пребывает под законом в том плане, что он не возрожден, что у него нет отношений с Богом, он рассматривает этот религиозный закон как что-то такое, что ему тяжело, на него навесили. И он пытается это обойти, но там, где нельзя обойти, там он с некоторым зубовным скрежетом все-таки подчиняется, куда деваться. А заповеди не тяжкие, речь идет о ситуации, когда человек подлинно обратился к Богу, и его сердце изменилось, и он желает повиноваться Богу, и в этом отношении заповеди Божии не тяжкие, то есть они не являются для него тяготой, они являются для него призывом, которому он с радостью следует.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло. Добрый день. Это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, ну вот в прошлый раз мы с вами добрались до причины, по которой пророки Ветхого и Нового Завета, что Иезекииль, что Иоанн Богослов, они у нас вот как только не возьмутся описывать качество библейского Бога, его престола, так у них все одно. Получается, выходит шумерский бог Нинурта. И вот оказалось, что Иезекииль просто-напросто жил в Вавилоне и варился вот в этой самой шумерской культурной традиции, которая там преобладала, значит, с самых у нас древних времен. Вот. А Иоанн Богослов элементарно сохранял преемственность по отношению к Иезекиилю, чтобы не плодить лишних богов, лишних сущностей. Но вот раньше вы на примеры подобного плагиата, на мой взгляд, это все-таки плагиат, но вы отвечали, что это совпадение. Потом была другая, вторая версия, что это заимствование. Типа, значит, у кого же еще заимствовать, как не у соседних народов. Ну вот, хотя вообще-то я посмотрел в этимологическом словаре, заимствовать, оно означает одалживать что-либо на время с обязательным возвратом. А Библия, значит, как мы видим, своих долгов, как говорится, не только не прощает, но и то есть не только не признает, но и никому их и не прощает. И вот в прошлый раз у вас прозвучал третий вариант, вот, то есть типа того, что это сравнение, такой вот художественный прием, чтобы люди смысл пророчества лучше улавливали. Но я так поразмышлял, думаю, ну, видимо, эта логика такая, что вот народ, мы тут пишем про библейского бога, правда, он от шумерского почти ничем не отличается, но вы не берите в голову, так сказать, take it easy. Это все для вашего же блага, чтобы до вас смысл пророчеств быстрее доходил. То есть, получается, у нас, значит, между богом и ослом все наполнено смыслом. Слепим Яхвы из Нинурты, будут щирые манкурты. Вот где смысл, где разгадка. Шито-крыто, взятки гладкие. Плагиат это, Сергей Львович, такие дела.
Видите ли, вы раз за разом повторяете этот тезис, я раз за разом на него отвечаю, и мне кажется, что мы ходим по кругу. Но я все-таки повторю. Наличие, когда разные идеи выражаются, используя один и тот же язык, используя один и тот же художественные образы, это не делает эти идеи тождественными. Это не делает их одинаковыми, там, ну, не в малейшей степени. Ну, смотрите, коммунисты используют библейские цитаты. «Кто был ничем, тот станет всем». «Это низложил сильных с престолов, вознес смиренных». Это цитата слегка парафразированная из песни «Богородицы». Или «Кто не работает, тот не ест». Это цитата из апостола Павла. Это прямое цитирование. Значит ли это, что коммунизм тождественен христианству? Вот я думаю, вы этого не скажете, скорее всего. Ну или можно обратить внимание там тоже на сходство. Вот у Васнецова, у него Бог-Отец изображен в виде старца с бородой большой. Карл Маркс изображен в виде такого пожилого мужчины с большой бородой. Значит ли это, что один образ заимствован у другого, кто-то у кого-то заимствовал образы? Ну, видимо, ничего это не значит. Поэтому вот аргументация, что ветхозаветный автор или христиане у кого-то чего-то заимствовали, мне это кажется достаточно бессмысленным. Ну, допустим, вы нашли какое-то сходство, и что? Что бы это доказывало, даже если бы оно там было?
У нас есть сообщение от Миши. Миша спрашивает, почему христиане отрицают, что в 533 году Библия была подвергнута редактуре, чтобы убрать упоминание о реинкарнации.
Ну, потому что ничего подобного не происходило в действительности. Хотя я этот миф как бы наблюдал в интернете. Но тут, с одной стороны, нет абсолютно никаких позитивных данных. То есть никто не приводит текстов, что вот там, вот вам постановление Вселенского собора о том, что надо отредактировать Библию, такие-то фрагменты Библии подлежат исключению, за это проголосовало такое-то число епископов. Никаких нет данных, абсолютно. Все с воздуха сделано. И второе, редактирование Библии в VI веке особенно, это технически невыполнимая задача. Вот уже собирается Вселенский собор, уже христианство распространено по всей Римской империи, уже христианство – это официальная государственная религия, уже существует огромное количество церквей, где люди собираются и в ходе богослужения читают Священное Писание, уже существует огромное количество копий Библии. И не только копий Библии, есть масса людей, которые эту Библию знают близко к тексту или наизусть. И, ну, смотрите, я не самый благочестивый, усердный читатель Библии. Если мне начнут уверять, что в Библии нет чего-то, что там есть, или наоборот утверждать, что какой-то текст из Библии, я сразу пойму, что ну, нет в Библии такого текста. Или наоборот, есть такой текст. Я это помню, я это вспомню. И вот огромное количество есть людей, которые Библию знают. Есть огромное количество написано комментариев на Библию. Есть огромное количество текстов, которые книг, которые содержат фрагменты Библии, например, лекционарии. Это книги, которые используются при богослужении. Есть огромное количество иллюстраций нарисовано уже там, мозаики, фрески, иконы. И для того, чтобы как-то отредактировать Библию, нужно, во-первых, взять и из всех экземпляров Библии, которые на тот момент написаны, удалить вот эти места, где предположительно речь идет о реинкарнации, нужно заставить забыть всех, кто их знает на память, нужно удалить все вторичные книги, где эти места комментируются, нужно удалить все к ним иллюстрации и сделать это так, чтобы никто ничего не заметил. То есть абсолютно никаких упоминаний о такой грандиозной реформе, чтобы до нас не дошло. То есть это технически невозможно проделать. Мы знаем, что в истории церкви было очень много полемик, очень много споров. Люди отстаивали там разные позиции, возникали разные ереси, против них писалась богатая полемика. Мы всю историю христианских споров, споров, связанных особенно с Вселенскими соборами, мы всю эту историю очень хорошо знаем. И если бы была какая-то группа христиан, которая верила в реинкарнацию, потом им это запретили, еще и Библию отредактировали, это была бы полемика на века. Это было бы огромное количество полемической литературы. Это у нас святые отцы бы понаписали толстые тома там. Первое слово против верующих в реинкарнацию, второе слово против верующих в реинкарнацию, там, третье слово против верующих в реинкарнацию. Обширные цитаты из сторонников реинкарнации были бы, чтобы их опровергнуть. До нас дошли фрагменты сочинений еретиков или критиков христианства, потому что их цитировали отцы, чтобы их опровергнуть. Ничего подобного у нас нет. И это значит, что мы можем утверждать со всей определенностью, что ни в какую реинкарнацию христиане не верили никогда вообще, и, соответственно, никто им не запрещал этого делать, и никакой редактуре Библии не подвергалась. Вот это мы можем утверждать определенно. Более того, при всех яростных спорах, которые были между ортодоксами и еретиками в церкви, никому в голову не приходило сказать, а это был бы очевидный довод, а у вас Библия неправильная, у вас Библия отредактированная. У вас Библию отредактировали, чтобы оттуда выкинуть упоминание о реинкарнации, вы на нее ссылаетесь, мы вам поэтому не верим. Нет. И еретики, и ортодоксы ссылаются на одну и ту же Библию. Они расходятся в толкованиях, но не в признании, собственно, содержания текста. И поэтому предположение, что Библию отредактировали там аж в VI веке, оно находится, ну, за пределами всякого правдоподобия. Это если говорить, собственно, о такой текстологической стороне дела, а есть еще мировоззренческая сторона дела. И для библейского взгляда на вещи очень важно, что Бог каждого человека лично, индивидуально создал. И каждого человека лично, индивидуально любит. Ну, как псалмопевец говорит в 138-м псалме, «Ибо ты соткал мне в чреве матери моей, не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, созидаем в глубине утробы. В твоей книге написаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». За каждого человека лично и индивидуально умер Христос. Как апостол Павел говорит, «Я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Доктрина реинкарнации предполагает, что личности как таковой не существует. Потому что если я сначала был китайским императором, но я много грешил, если испортил карму, после китайского императора я родился хомяком. Но хомяк я был богочестивый, я долго сидел там у себя в баночке и медитировал. И я переродился в кота. И кот я был больших очень достоинств, тоже сидел медитировал, перевоплотился в собаку. Потом собака тоже сидела медитировала, собаки тоже иногда это делают. И я перевоплотился в прораба, а потом я перевоплотился в министра. Но министр я был не очень хороший и обратно перевоплотился в кого-нибудь. Да. А где же, собственно, я? А где моя личность? Вот из всех этих существ, хомяка, кота, собаки, там, китайского императора, где же я? Личность просто растворяется, ее просто нет во всем этом. А Библия говорит, что Бог любит каждого человека лично, индивидуально. И Библия говорит, что Бог намерен нас телесно воскресить. Это очень важное для Библии возвещение. Мы телесно воскреснем из мертвых, и это предполагает, что наша индивидуальная душа, она связано с нашим индивидуальным телом. Если допускать реинкарнацию, то происходит вот такое стирание, размывание личности, и это то, что в библейском контексте невозможно совершенно.
Напоминаю, что вы нам можете писать через мобильное приложение teos.fm, мобильный наш сайт teos.fm и, конечно, в наших видеотрансляциях, ВК, Фейсбук, в общем, где вам удобно, задавайте вопросы. Сообщение есть от Андрея. Что вы можете сказать, когда атеисты, любящие обвинять религию во всех примерах жестокости, войн, насилия, когда им указывают на преступления атеистов в 20 веке, показывают на диктаторов вроде Пол Пота, Мао Цзэдуна и прочих, говорят, атеизм существовал задолго до коммунизма и не имеет ничего общего с этим учением и тем, что вытворяли его последователи. Поэтому аналогия крайне нелепая. Как бы вы могли это прокомментировать?
Ну, я бы сказал, что давайте мы будем исходить из какого-то общего подхода. Давайте играть по каким-то общим правилам. Если у нас, не знаю, там, какой-нибудь там Бен Ладен рассматривается как пример злого религиозного человека, то давайте Пол Пота рассматривать как пример злого атеиста. Потому что ну, на каком, собственно, основании мы должны играть по разным правилам? Злые поступки религиозных людей, которые приписывают им религиозное обоснование, должны ставиться в упрек религии, при этом злые поступки атеистов не должны ставиться в упрек атеизму. А с какой стати? А почему? Давайте выработаем некие общие правила. Потому что как только вы начинаете проигрывать, вы меняете правила, ну, это немножко нечестная игра. Если вы считаете, что религиозные люди, что преступления, совершенные под знаменами религиозных идеологий, должны быть поставлены в упрек религии, тогда давайте также подходить к атеизму. Потому что ну, это гротескная интеллектуальная нечестность, когда в упрек верующим людям можно поставить там какого-нибудь, не знаю, религиозного злодея, в упрек атеистам поставить злодея-атеиста нельзя. Ну, так, ребята, ну, давайте играть по одним и тем же правилам. Давайте тогда сначала договоримся о правилах, а потом будем играть. Потому что, когда у вас правила игры меняются, как только вы начинаете проигрывать, ну, у нас игры не получится. У нас не получится тогда интеллектуального обмена мнениями, а просто получится декларация личных убеждений и все.
Сообщение от Виктора. Сергей Львович, раз уж вы затронули Штаты, то следующий вопрос частично будет и о них. Согласны ли вы, что есть корреляция между религиозностью и уровнем жизни и уровнем доходов? Мой собеседник-атеист в этом искренне уверен. Просьба не ссылаться на религиозные Эмираты или Катар, потому что они богаты только за счет нефти. Достаточно вбить в Google корреляция между религиозностью и доходами, и будет очень много картинок на тему, например, по Штатам. Есть очень качественная инфографика. В менее религиозных штатах выше средний IQ, меньше убийств, меньше людей за чертой бедности, меньше разводов. Картинку прилагаю. Что вы думаете на этот счет? И просьба не ссылаться на то, что это не важно. Важен вопрос, есть Бог или нет. Ведь у атеистов есть много устоявшихся мифов о религии.
Ну, там несколько обратная зависимость. Прежде всего, если говорить конкретно о Соединенных Штатах. Видите ли, разбивка по штатам нам ничего не дает. Потому что, ну, смотрите, у нас в городе, не знаю, допустим, ну, берем Санкт-Петербург и подсчитываем там количество голубоглазых людей. И смотрим, в среднем люди более богаты, чем люди, скажем, не знаю, в Крыму. И там подсчитываем число голубоглазых людей. И выводим соотношение между голубоглазостью и уровнем достатка. И мне на это, естественно, скажут, ну, простите, а вы уверены, что эти два фактора как-то вообще сочетаются? Что они друг на друга как-то вообще влияют? Понимаете, если говорить о соотношении между религиозностью и уровнем достатка в целом по миру, то нужно определять, о какой религиозности идет речь. Не существует никакой религиозности вообще. Религиозные люди в данном случае это кто? Это там, не знаю, квакеры или вудуисты? это баптисты или это поклонники богини Кали? Там, о какой религиозности идет речь? Здесь абсолютно разные религиозности, которые существуют в абсолютно разных странах. У нас в СССР был практически 100% атеизм. Ну, не 100%, это были какие-то верующие где-то на обочине общества, но атеистов было богато. И что, мы процвели чрезвычайно? Ну, я понимаю американцев, которые, как вам сказать, они живут в англоязычном мире, да, где существует, ну, главным образом Америка. Там для них... Иногда с ними разговариваешь, они просто, ну, не в курсе, что был Советский Союз на свете вообще. Какие-то молодые ребята особенно. Но если мы смотрим на мир в целом, то был же атеистический Советский Союз. Он что, процвел чрезвычайно? Куба, там все страны соцлагеря, они что, чрезвычайно процвели через свой атеизм? Если смотреть расклад по именно внутри Америки, где религиозные люди — это преимущественно христиане, тогда у нас связь между более процветающими штатами и менее религиозными, она вообще может носить, как вам сказать, характер, не связанный, собственно, с религиозностью. Есть первое, чему учат, когда... Там на курсах статистики, что корреляция не означает причинности. Что если, не знаю, ваш сосед Вася рыжий и при этом богатый человек, не значит, что рыжие люди, они бывают, что как-то рыжина, она как-то коррелирует с богатством. Из того, что исторически какие-то штаты Соединенных Штатов, они более богатые, они более промышленно развитые, и там больше образованных зажиточных людей, из этого не следует, что это вообще как-то связано с религией. Поэтому это уже, как вам сказать, не часть даже религиозной полемики, это часть политической полемики внутри Соединенных Штатов. Потому что внутри Соединенных Штатов есть так называемые синие штаты, которые больше за демократов. Демократы при этом у нас безбожники, либералы. Но они либо безбожники, либо крайне либеральные такие христиане, которые, ну, практически безбожники. И есть так называемые красные штаты, которые за республиканцев и которые в целом более религиозные. И они так друг другу шпильки пускают и говорят, а вот красные штаты, они беднее, они проблемнее, и вот вы там со своей религиозностью. Но это не имеет отношения, собственно, к религиозности. Это имеет отношение к социально-экономическим раскладам в одной конкретной стране мира, как они там исторически сложились. Если мы смотрим по другим странам мира, то там никакого соотношения между... религиозностью и бедностью мы просто не обнаружим. Вернее, мы обнаружим разные расклады в разных странах. Мы обнаружим атеистический там Советский Союз, который не является чрезвычайно богатым и процветающим. Вот мы можем, допустим, сравнить Россию и Польшу. Польша побогаче, больше народа ходит в церковь. Значит ли это, что поляки, они несколько богаче из-за того, что они в церковь ходят? Да вообще-то нет. Тут нет такой прямой связи.
Думаю, надо завершаться. Уже пересидели даже немного. Ответим на вопросы и звонки уже в следующем эфире. Все, всем пока.
Спасибо вам за ваши вопросы. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.